«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Программа «Здоровый разговор», я Сергей Ануфриев. Сегодня с вами в эфире мы поговорим по поводу оптики, по поводу того, как подобрать очки, линзы, выбрать то место, где довериться для проверки зрения и для выбора средства его улучшающего. У меня в гостях Нина Петровна Троицкая, врач-офтальмолог, главный врач ЗАО «Невская оптика». Нина Петровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушайте, ну в Петербурге более 600 оптик. Можно сказать, что Петербург – столица фактически, наверное, да, по количеству, по концентрации вот этих салонов, очков, где и работают и по подбору очков, и по возможности их купить. Скажите, а кто работает вот в этих оптиках, да? Кто помогает нам подбирать линзы и очки? Профессионал или нет?
Я бы очень хотела, чтобы в каждой оптике были профессионалы. Но, к сожалению, кадровый голод сейчас такой с профессионалами, что не все оптики находят на работу в кабинет профессионалов. И я бы очень хотела рассказать нашим слушателям, как правильно из этих 600 оптик выбрать ту, где вас в кабинете встретят именно профессионалы.
Ну, это действительно важно, потому что название оптик манящие,
да.
Витрины лучезарные.
Да.
Да, ну вот с чего начинать выбор? С названия, с витрины или с чего-то другого?
Ну, я сначала начну с того, кто же работает сейчас в кабинетах в оптиках. Сейчас в большинстве кабинетов работают оптометристы. Не все, может быть, наши слушатели знают, что это за профессия. Потому что эта профессия не так давно появилась у нас в стране. Не так давно. В других странах в Европе, например, в Америке, она уже очень давно. А у нас не так давно. И у нас на сегодняшний день оптометриста выпускает единственный колледж. Он находится у нас в Санкт-Петербурге. Он выпускает специалистов-оптометристов. То есть это специалисты, которые как раз и занимаются подбором средств коррекции. Это их основная функциональная обязанность. Они этим и занимаются. То есть они могут вам грамотно подобрать очки. Их этому и обучают все 4 года в колледже. Вот они работают в этих кабинетах. Теперь как правильно выбрать кабинет? Хочу дать совет нашим слушателям. Во-первых, когда вы зашли в оптику, оглядитесь по сторонам. Дело все в том, что этот вид деятельности подлежит строгому лицензированию. Это медицинская деятельность, и как любая медицинская деятельность, она требует лицензии. И оптика не должна прятать свою лицензию. Она должна повесить ее на такое место, чтобы каждый вошедший это увидел.
То есть на стенде
на
потребителя
стенде, может
должна быть лицензия.
Да, может быть на стенде, может быть она будет располагаться рядом с ресепшеном, но она должна быть видна. Пройдитесь по залу. Если вы такой,
Или спросите.
Если вы не нашли ее, спросите. А скажите, пожалуйста, я хочу проверить у вас зрение. Есть ли у вас на это лицензия?
И что должно быть написано в лицензии?
А в лицензии должно быть написано, когда она выдана, на какой срок, на какой вид деятельности выдана эта лицензия. Просто лицензии в нашем городе просто так никому не дают. Для того, чтобы лицензию получить, надо иметь соответствующее оборудование. Нужно иметь сертифицированных специалистов. Но много что нужно сделать для того, чтобы... Нужно иметь кабинет, который соответствует стандартам, которые выдаются, по которым выдается лицензия. И если вы лицензию увидели, можете в кабинет заходить.
Ну, многие наши радиослушатели скажут, что теперь такая диагностика зрения, все делают машины, все делают автоматы. И человек, который сидит рядом, только нажимает на кнопочки. Вот так ли это?
Нет, я бы сказала, что это не так. Человеческий фактор в медицине имеет огромное значение, в том числе и в оптометрии, в офтальмологии. Если мы рассматриваем оптометрию как часть офтальмологии, на оптометрию можно посмотреть и с другой стороны. Это физика, приложенная к глазу. То есть это профессия, которая появилась на стыке наук. Это физика и это медицина. Это не чистая медицина, но это и не чистая физика. Это вот такой симбиоз двух наук.
То есть не только нажимать на кнопки, но и вообще понимать, какой
конечно,
результат выдает машина,
конечно.
Автомат.
Да, в наших кабинетах во всех стоят современная аппаратура. И современная, и даже суперсовременная в части салонов. Но без человека это все равно сделать невозможно. Дальше вы зашли в кабинет. В кабинетах вас встречает специалист. Как правило, те специалисты, которые имеют сертификаты, свои сертификаты тоже не скрывают. Они могут висеть на стене, допустим, в рамочке, да, кто-то так делает. Даже если вы сомневаетесь, вот вы не увидели сертификатов на стене, не стесняйтесь спрашивать, потому что по закону, который требуется, вот, и во время лицензирования, и потом, когда проверки Роспотребнадзор делает, требуется, чтобы все сертификаты специалистов хранились в кабинете. И любой пациент, который вошел и захотел посмотреть сертификат специалиста, имеет на это право.
Ну, видите, Анна Петровна, многие пациенты стесняются. Да. Как так? Я пришел и говорю: здравствуйте, уважаемый, покажите ваш сертификат. Ну, то есть это в нашей культуре очень такая, знаете, новая практика.
Новая практика. Я с вами абсолютно согласна. Наши пациенты очень стеснительные. Поэтому мы, для того, что вот мы так в своей сети делаем, для того, чтобы не затруднять пациентов, мы все сертификаты повесили в кабинете на стене. Вошли, и сразу пациент видит на стене сертификат этого специалиста. Сертификат продляется каждые 5 лет. А теперь новый закон, теперь будет аккредитация, значит, опять будут новые документы. Но все равно они продляются каждые 5 лет. Это очень важно, чтобы специалисты учились.
Ну, и я скажу, что те, кто стесняются, могут это узнать до визита, да? Заглянув на сайт.
Совершенно
потому
верно.
Потому что именно на сайте как раз и должны быть размещены
совершенно
эти все сертификаты.
Совершенно вы правы. На сайте должна быть размещена лицензия у данной оптики. Сейчас практически у всех крупных сетей есть сайты. Можно зайти и посмотреть лицензии.
И по каждому специалисту.
По каждому специалисту. Я не знаю, что специалистов настолько много в больших сетях.
Ну, хотя бы их данные.
Да, может быть, там и невозможно выложить сертификаты всех специалистов, потому что их очень много. В больших сетях это больше 100 человек, как правило.
Ну, здесь существует определенный стереотип, что если проблемы со зрением возникли, то начинать свой путь и решение проблем нужно с доктора. А часто, вот вы об этом говорили, в оптиках, в тех сети оптик, которые есть, часто сидят не врачи, а оптикометристы. А в каких случаях вот действительно нужно, может быть, начинать с врача или с врача поликлиники, или с той оптики, где действительно врач находится, а не оптикометрист?
Я думаю, что если у человека есть с возрастом уже накопившийся большой букет глазных заболеваний, и человек уже знает о том, что у него есть серьезные глазные заболевания, и он уже знает о том, что зрение его снижено не по причине только того, что ему нужны очки, а есть еще и другие для этого причины, наверное, в этом случае лучше было бы обратиться в поликлинику свою, согласно страхового полиса, пройти там полное обследование у офтальмолога и перенести в оптику, когда он придет к оптометристу подбирать очки.
Уже
заключение.
Рецепт.
Нет, не рецепт. Угу. Вот рецепты я советую выписывать все-таки в оптике. А вот обследование, если он принесет даже для оптометриста, оптометрист знает основы клиники. И если он увидит диагноз серьезный, там глаукома, катаракта, макулодистрофия, он поймет, что причина снижения остроты зрения, ведь не только очками мы можем этому человеку помочь, а может быть вообще не можем помочь ему очками. И вовсе другие причины являются основными в этом случае.
Ну, правильно я тогда вас понимаю, радиослушатели, о том, что подбирать очки лучше оптометристу, но с точки зрения других сопутствующих заболеваний,
да,
важно,
да,
чтобы была консультация.
Совершенно
доктора.
Верно. Я бы вообще очень хотела призвать наших радиослушателей. Уже у нас сейчас очень многие привыкли к тому, что мы должны стоматолога раз в году посещать, и это правильно, даже если ничего не болит. Также это касается, я думаю, и офтальмолога. Раз в году, особенно после 40 лет, когда накапливаются еще какие-то другие проблемы, обязательно надо раз в году быть осмотренным врачом-офтальмологом, измерить глазное давление хотя бы раз в году. И если вы приходите в оптику, не забывайте уже вот человек с имеющейся патологией приносить свои карточки.
Амбулаторные карточки.
Амбулаторные, конечно. Это поможет оптометристу разобраться. Потому что ведь первая причина, с чего оптометрист, он ищет проблему. Он ищет проблему в рефракции. Если у человека близорукость, дальнозоркость, астигматизм, пресбиопия, ищет оптометрист. И он уже свою проблему решает, а острота зрения все равно низкая. Он начинает задумываться, значит, есть какие-то причины. А если вы уже принесли свою амбулаторную карту, ему будет проще с этим разобраться.
Ну, и я так понимаю, что стереотип, который существует у многих пациентов, что лучше бы мне очки подобрал только доктор, да, он в современном техническом исполнении, в общем, не актуален.
Не актуален.
Да.
Во всем мире, в современном мире, там, где, в общем-то, оптометрия начала развиваться раньше, чем у нас, нигде врачи-офтальмологи в оптиках не работают. Задача врача-офтальмолога – это диагностика и лечение глазных болезней. Чаще всего, это же хирургическая специальность офтальмология. Это,
и в том числе, да.
Да, это офтальмология, это хирургическая специальность. Такую часть офтальмологии в нашем понимании, как подбор средств коррекции, вполне может выполнить оптометрист.
И бояться их не надо.
Не надо, потому что их специально учат только этому. Их учат 4 года именно этому, как правильно подбирать очки. Оптометрист не ограничивается только выпиской рецепта. Он еще должен грамотно назначить средство коррекции, то, которое подойдет лучше всего именно этому пациенту.
Ну, об этом мы с вами поговорим во второй части нашей передачи. Программа «Здоровые разговоры». У нас в гостях Нина Петровна Троицкая, врач-офтальмолог, главный врач сети «Оптик» «Невская оптика».
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
The time for empty talk is over. We will make America great again.
Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Программа «Здоровый разговор», я Сергей Ануфриев, с вами в эфире. Мы говорим о зрении, как его сберечь, как сохранить, как подобрать правильные средства коррекции – очки, линзы. И у меня в гостях Нина Петровна Троицкая, врач-офтальмолог, главный врач Невской оптики. Нина Петровна, а бывает так, что в каких-то оптиках вообще работают люди, не прошедшие образование специального? Ну, то есть, не оптикометристы и не врачи-офтальмологи. Вот такое встречается?
Мне очень жаль. Но, к сожалению, я рада была вам сказать, что такого не бывает. Но это будет неправдой. К сожалению, острейшая проблема у нас сложилась не только в нашем городе, а вообще в стране. Это нехватка специалистов. Единственный колледж выпускает всего 25 оптометристов в год.
Так не на вес золота, наверное.
А не на вес золота. Я хочу, чтобы нас молодежь услышала. Потому что перед ними стоит такой вопрос, как выбор профессии. Если они выберут эту профессию, профессию оптометриста, работа у них будет всегда. Больше того, за них будут
чистая,
бороться.
Аккуратная, да?
Чистая, аккуратная, благодарная.
И денежная, да.
Интересная и денежная. И за них будут бороться все эти 600 оптик.
Слушайте, прям самому захотелось. 20 всего на всю страну.
Вот сейчас, слава богу, стали больше выпускать. Но он один. У нас нет другого учебного заведения, которое выпускало бы оптометристов. А они очень востребованы. И именно по этой причине, что врачи-офтальмологи сейчас очень неохотно идут работать в оптику, изменился мир, изменились экономические условия. Сейчас наше государство очень достойно оплачивает работу врача-офтальмолога в государственных учреждениях, поликлиниках.
Ну, правда, к ним все равно не попасть. Очереди такие.
Да, но тем не менее, они вот неохотно теперь идут работать в оптике. Раньше была ситуация экономическая другая, наоборот, да. И они с удовольствием шли. Теперь практически этого нет. И опять же, молодые врачи понимают, что в мире везде ситуация такова, что врачи-офтальмологи не работают в оптиках. И они стремятся к совершенству, они учатся теперь очень долго, они хотят оперировать. Им зачем в оптику ходить? Нет. Поэтому оптометристов на всех не хватает. И во многих кабинетах оптиках принимают такую хитрость. Вот тоже научу пациентов. Бесплатный прием. А почему он бесплатный? Задумайтесь. Разве эта оптика не хочет...
Ну, чтобы договор не оформлять.
Вот именно. Вот бесплатный, потому что оптика это не хочет... Нет у них лицензии, нет у них сертифицированных специалистов. Они не хотят рисковать, брать деньги за прием. И они поэтому что делают? Они зрение проверяют. У них даже и кабинет какой-то полуприспособленный есть. Порой это такие кабинеты за шторкой где-нибудь там за...
Да, прям в торговом зале.
Прям в торговом зале, где-то в коридорчике сел, глянул, да. Они как бы и проверяют, и как бы и нет. А пациент что скажет? А мы вам ничего и не проверяли, мы вам медицинскую услугу и не оказывали, а мы вам просто уточнили ваше зрение.
Благотворительную помощь оказали.
Да. Вот уточнили и все. И тогда они никаких, конечно, рецептов не пишут, они же себя тоже страхуют. Они пишут сразу в квитанцию, вот заказ. Да, вы заказ сделали, да вы сами нам сказали свой рецепт. А мы что тут вам тёкушки поставили, вот уточнили и все. А факта медицинской помощи нет. Не было.
Внимание, пациенты, и те, кто обращается в оптику, обращайте внимание и на сайте, и в входной зоне должен быть уголок потребителя, где указано наличие лицензии. В этом случае вы можете доверить ваши глазки, ваших родных, близких, детей, для того, чтобы проверить зрение и подобрать очки. Только в этом случае. Нина Петровна, но я вот застал еще то время, когда очки были большим дефицитом. Да, я вот теперь думаю, почему это было так. А вы сейчас сказали, теперь такое многообразие. Что появилось? У вас совершенно богатый опыт работы врачом-офтальмологом, работая в сети «Невская оптика». Что изменилось? Что появилось?
Я бы хотела сказать, особенно нашим слушателям, которые достигают 40-летнего возраста, чтобы они меня услышали, это очень важно. Прежде всего, когда люди приходят к этой черте 40-летнего возраста, у них начинается перестройка зрения вблизи. Мы это называем специалисты пресбиопии. Это не патология, это естественный процесс развития человека. Я бы так вот помягче хотела сказать, чтобы никого
стареем, не пугать.
Я, вы знаете, теперь таких слов даже не говорю.
Ну, правильно. А теперь, кстати, молодость продлили. Молодость до 44 лет. Теперь вообще юные мы.
Но я бы хотела сказать, что да, это ждет всех. И тех, у кого был минус, только он станет меньше для близи. И тех, у кого был плюс, он станет больше для близи. И тех, у кого вообще было идеальное зрение, их все равно ждет такая ситуация, что вблизи они наденут очки. Бояться этой ситуации не нужно. Это не болезнь. Это совершенно естественная ситуация. Но, честно скажу вам, когда мои западные коллеги рассказывают, что у них 40% населения, ну вот в одной из европейских стран, не буду называть уж какая, 40% населения старше 40 носят прогрессивные линзы, а у нас в России это только 2%, мне, честно говоря, становится не по себе. Россия развитая, высокоразвитая страна.
В части офтальмологии точно.
Наша страна очень развитая и совсем не бедная. Но наши люди просто не знают о таком способе коррекции, как прогрессивные линзы. На себе, конечно, не показывают, но я сейчас перед вами именно в таких линзах. Эти линзы позволяют людям старше 40 лет, а я уже говорила, что у них меняется зрение, и что у них разные диоптрии для дали и для близи в одних очках, не снимая очков, видеть одинаково четко, как в юности, и на дальние расстояния, и на ближние, и на средние дистанции. В одних и тех же очках.
Вот. Но они же дороже, скажут наши радиослушатели, когда в одном стекле совместили две линзы.
Я могу сказать, что это так. Эти линзы дороже. И чем совершеннее эта линза, тем она дороже. Вот есть еще такой нюанс. Поэтому есть и бюджетные прогрессивные линзы. Поэтому я и призываю наших слушателей не терпеть до 50, до 55, до 60 лет, когда проблема уже зайдет очень глубоко, а начинать носить эти линзы раньше, когда проблема только-только в зачатке. Нельзя избежать неизбежного.
Ну, имеется в виду не контактные линзы,
а имеется в виду очковые линзы. Нет, ни в коем случае. Я говорю только об об очках. Нельзя бояться неизбежности, она все равно наступит.
Да, конечно.
Да, пресбиопия наступит в любом случае у всех.
Да. Экзистенциальная данность, конечность, она и касается зрения как маркера того, чтобы достигли
зрелости. Поэтому к этой неизбежности надо подготовиться заранее. Поэтому лучше надеть вот эти очки раньше, в 40, в 42 года, в 43, у кого-то наступит она чуть раньше, биологический возраст у всех разный. Прогрессивные линзы, когда разница между дальней рефракцией и ближней еще очень маленькая, там 0,75 диоптрия, единичка, потому что даже к бюджетным линзам в этом возрасте с маленькой адидацией люди привыкают очень легко. А когда уже приходят пациенты в зрелом возрасте, и разница между далью и близью больше 1,5 диоптрии, больше 2 диоптрии, но они уже созрели, они уже знают, что такие линзы существуют, они уже могут себе позволить по бюджету такие линзы купить. Привыкание очень сложное, когда разница большая.
То есть начинаете раньше. Ну, я, кстати говоря, помню, вот у моей бабушки как раз были именно такие линзы. И если сейчас, глядя на вас, я не вижу перехода одного части стекла, одной линзы в другую, то я четко вспоминаю образ своей бабушки, помню, как это было совершенно две половинки, соединенные, склеенные.
Это называлось бифокальные линзы. Бифокальные линзы. И они, конечно, сразу выдают возраст. А вот в прогрессивных линзах такого перехода не видно. Здесь диоптрийность линзы меняется плавно и постепенно. Она почему так физиологична для глаза? Потому что, когда человек смотрит вдаль, а потом переводит свой взор на близкую дистанцию, и для глаза эта рефракция меняется плавно и постепенно. То есть это самый здоровый способ ношения очков.
Что еще нового появилось вот за эти годы? Потому что, наверное, история вот такого, будем говорить, бурного расцвета оптик, да, от дефицитных единичных точек до массовых сетей 600 точек в Петербурге, да, конечно, на ваших глазах.
Да, это
вот.
Так.
Что появилось еще, что вот для вас, как для врача-специалиста, офтальмолога, будем говорить, радостно?
Очень много. Столько много за это время произошло нового. Технологии развиваются, просто каждый год появляется что-то новое. Меня это, безусловно, радует. Сейчас ведь очень многие люди работают с компьютерами. Гаджеты молодежь не выпускает из рук.
Это страшное дело. В метро невозможно ездить. Уткнувшись в эти маленькие
люди
смартфоны.
Люди очень много стали свое зрение использовать на близкие дистанции, что ведет, конечно, к зрительному утомлению. Скрывать это невозможно, миопия уже стала просто пандемией в мире. А миопия развивается быстрее, когда люди очень много смотрят вблизи, концентрируют свое зрение. Да. Появилось очень много вариантов офисных очков, которые позволяют человеку комфортно в одних очках, не снимая, и работать на компьютере, и читать текст. Такие очки, конечно, нужны всем офисным работникам.
Они отличаются тем, что фильтруют какой-то спектр?
Это другая история, потому что диоптрия для близи зависит от фокусного расстояния. Но человек читает на одном расстоянии, а у него монитор стоит дальше,
на другом.
И ему получается, что для компьютера нужны одни диоптрии, а для чтения другие. Он же не может бесконечно в течение рабочего дня сотни раз менять очки. Одни для компьютера, другие для чтения. Одни очки офисные, в которых будет диоптрия в верхней зоне для компьютера, в нижней зоне для чтения.
То есть такие уже можно купить, заказать
и сделать у вас? Да, но уже можно купить. Сделать и у нас в том числе. Или даже, допустим, мы с вами беседуем. Я сижу от вас на расстояние больше, чем 70 сантиметров. И у вас тогда должны быть очки одни для того, чтобы четко видеть ваших собеседников, вторые для того, чтобы читать. В офисных линзах можно так рассчитать расстояние, что верхняя зона будет давать четкое зрение на любое то расстояние, которое вы скажете оптику.
Мы с вами уходим на рекламную паузу, продолжим наш интересный разговор с Ниной Петровной Троицкой, врачом-офтальмологом, главным врачом ЗАО «Невская оптика» через несколько минут.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда». Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио «Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Программа «Здоровый разговор». Я Сергей Ануфриев, с вами в эфире. Мы говорим про зрение, про подбор очков, про оптику. То, чем важно пользоваться. И мы уже говорили, что после 40 не надо стесняться идти в салон оптики к доктору или к оптикометристу консультироваться и получать свои очки. И я так понял, что очков должно быть несколько. Не только у женщины каждому платью, а у мужчины каждому пиджаку под цвет оправы. Но и еще исходя из специфики работы. Ну, например, вот очень интересный был рассказ Нины Петровны по поводу офисных очков, где специально вытачиваются линзы, исходя из того расстояния, перед которым стоит у вас компьютер или вы читаете книгу. Какие еще бывают вот очки?
Очень интересные технологии сейчас разработаны для водителей машин. Сейчас очень ведь многие за рулем. Специальные линзы, например, драйверы для водителей. Когда сейчас вот начнется солнышко яркое, которое будет слепить водителей, есть очки, которые работают в том числе и в машине. Это как солнцезащитные очки, их можно использовать. Они работают и как фотохромные линзы, то есть они затемняются в зависимости...
При интенсивности света.
Чем ярче интенсивность света, тем темнее будут эти линзы, и они же обладают еще и свойством поляризационных линз. То есть они снимают все блики с мокрого асфальта после дождя. Те, кто любит рыбачить, мужчины, они знают, что в этих очках они могут гораздо глубже видеть.
Как дрожит поплавок.
Здесь рыбы нет, скажут они, если они в этих очках.
Это прямо инфракрасное зрение какое-то.
Потому что поляризационный эффект в линзах позволяет им просто видеть в глубину воде.
Уже хочу. Для подлёдного лова.
Поэтому, конечно, вот такие очки для водителей – это тоже новинка. Просто поляризационные линзы, даже без этого эффекта, вот, как для водителей, они тоже снимают блики с мокрого асфальта.
А в обычной жизни поляризационные линзы для обычных очков?
Это не нужно. Они нужны для солнцезащитных очков, для темных линз, затемненных линз. Для тех, кто очень много работает с компьютером. Сейчас множество разработано у каждой практически крупной фирмы, которая занимается производством очковых линз, всевозможные виды покрытий. Покрытия антибликовые, которые делают линзу более прозрачной. Это, пожалуй, такой вид покрытия нужен всем людям. И кто с компьютером работает, и кто без компьютера. За ними, конечно, нужно обязательно ухаживать. Эти линзы нужно и мыть, и чистить, для того, чтобы их прозрачность-то никуда не делась.
Не
чтобы
страдала.
Она не страдала, да. Линзы с упрочняющим покрытием. Очень важно для людей, особенно которые уже где-то после 40-летнего рубежа, это линзы, и они при этом работают, продолжают трудиться. Мы теперь дольше ведь работаем. Это хорошо, я думаю. Это линзы, которые защищают от синего спектра, потому что синий спектр вредно влияет на сетчатку. Для профилактики склеротической макулой дистрофии хорошо использовать такие линзы.
А откуда этот синий свет? Спектр, многие спрашивают.
Пожалуйста, из экрана компьютера мы можем его получать.
Телевизора.
Поэтому вот эти виды покрытий тоже очень многим людям, конечно, нужны в нашем современном мире, когда человек...
Интенсивность работы с экраном, электронным.
Очень-очень повысилась эта интенсивность работы с экраном, и можно такой блю-барьер тоже поставить. Что еще интересного? Очень много, конечно, сейчас цветов окрашенных линз. Ну, это больше, наверное, так женщин модных интересует.
Но вы имеете в виду контактные линзы?
Нет, я имею в виду очковые,
очковые линзы.
Очковые линзы. Теперь мы можем ведь и в солнцезащитные очки ставить линзы с диоптриями. То есть человек, который имеет проблемы со зрением, может позволить себе и в солнцезащитных очках видеть четко. И при этом еще выбрать себе цвет.
Не одевать двое очков.
Да, не одевать двое очков, как это было.
Друг на друга, да.
Я могу сказать, что в прогрессивных линзах, которые я так люблю и за которые я так ратую, тоже можно объединить все эти свойства. Их можно сделать.
Это будет золотая линза.
А вы знаете, ну вот, не знаю, я зимой хожу в таких линзах, которые всегда прозрачны. Нет, зимой. А летом, как только вот наступает солнышко, у нас в Питере появляется, я надеваю.
На глазах у собеседника, как питерское солнце появилось, у вас затемнение, да?
Я надеваю тоже прогрессивные линзы, в которых я могу видеть четко на всех дистанциях, вдаль, далеко, на средней, но они у меня при этом еще и фотохромные. И они мне заменяют уже не две пары очков, а целых три, потому что они мне заменяют еще и солнцезащитные очки.
Ну и действительно, это вот уникальная разработка, и здесь я с большой гордостью говорю, что здесь российские, питерские, ленинградские ученые разрабатывали фотохромные стекла, в том числе для военной промышленности, и вот теперь в гражданском, будем говорить, применении, это действительно вот возможность не носить несколько пар очков, а иметь возможность, когда при появлении питерского солнышка ваши очки темнеют, защищая ваш глаз от ультрафиолетового излучения.
Это очень важная их функция, и еще, кроме того, у тех, у кого есть и проблемы со зрением, и вблизи, и вдаль, можно это все сделать в одних очках и четко видеть.
Нет, Берон, не могу не задать вопрос. Ну, сколько же стоит приблизительно такая чудо-оптика?
Вы знаете, цены очень варьируют.
Ну, если мы не берем, будем говорить, оправу, потому что оправа от Gucci,
да,
или
да,
Dior,
там...
понятно, это бренды, да. А если мы возьмем только линзы, ну, хотя бы?
Если мы возьмем только линзы, и если это начинающий пресбиоп, так, то есть сказать для наших пациентов, чтобы было понятно, это где-то возраст вокруг 40.
Ну, юные люди.
Да, у которых еще не большая разница.
По нынешней классификации.
Да, юные люди, у которых небольшая разница между далью и близью, они могут обойтись и бюджетными линзами, которые, ну, если в них нет никаких дополнительных вот таких функций, как фотохромные, там каких-то суперпокрытий, ну, где-то в районе 4-5 тысяч они могут вполне уложиться, ну, в эту сумму.
А если уже добавить вот действительно вот эти...
А вот и чем выше уровень этих линз, и фотохромные, и это линзы какой-то известной компании, там уровень цен в прогрессивных линзах может доходить до 40 тысяч. Только за линзы.
Ну, всегда, знаете, как я вспоминаю Райкина, который говорил вам, какую прокладку, отечественную или японскую, да, вот так же сейчас и во многих магазинах оптиках вам говорят, что вам, китайская, ну, теперь китайская, уже не отечественная, да, либо японскую, либо немецкую, да, вот ваш опыт применения линз для очков, в какую склоняется выбор ваш, вот, сторону, в какую... страну,
какую
производителя.
Страну?
Ну, я понимаю, что здесь понятно, что меняются какие-то, да, производители и так далее, но все-таки как потребителю здесь выбрать?
Я думаю, что в этом случае потребителю не стоит самому, может быть, очень много... У него же есть другие проблемы потребителя, он тоже работает,
множество.
У него много других знаний, которые у него уже есть в голове. Нужно довериться хорошему специалисту.
Так, знаете, вот в наше время это как раз кризис доверия. Все кому-то не доверяют, да?
Да, это так. Но вот потому я и рассказала нашим слушателям о том, как выбрать такого хорошего специалиста. Если вы уже его выбрали, значит, вы знаете, куда идти, значит, вы посоветуете,
ну,
своим
многие
друзьям.
Многие скажут, конечно, он посоветует самую дорогую линзу, да, и вот действительно здесь цена и качество вот как-то зависимы, да, или это больше бренды?
Это и зависимость, и бренды, но я всегда учу своих учеников, а я по долгу службы занимаюсь обучением наших сотрудников, я их всегда учу самому главному принципу, по которому живу сама. Относитесь к вашим пациентам так, как вы относились бы к своему собственному здоровью, как вы относились бы к своим самым близким людям, маме, папе и своим детям. Никогда не нужно советовать того, что вы знаете, что не для этого пациента. Посоветуйте ему то, что для него будет самое лучшее, даже независимо от цены. Не гонитесь за ценой, гонитесь за тем, чтобы человеку в ваших очках было комфортно, хорошо, и чтобы эти очки, которые вы ему назначили, решили проблемы конкретно этого человека.
Ну, и чтобы жизнь для него заиграла новыми цветами.
Конечно. Потому что если человек будет думать, что его только вот заставили купить эту вещь, потому что она дорого стоит, он не будет вам сильно благодарен за это. А вот если он поймет, что вы думали о нем, вы заботились о нем, вы делали так, чтобы ему было комфортно в этих очках, он придет к вам еще и еще.
Не могу не задать вопрос, связанный с детьми. Дети сейчас фактически родились, и тут даже ролик в интернете, ребенок появляется из утробы матери, хватает, значит, компьютер, там, значит, планшет точнее, и в Инстаграме, в Фейсбуке, аккаунт «Я родился». А дети сейчас практически там с 3, 4, 5, ну и тут родители, к сожалению, тоже, в общем, подсовывают эти все устройства, много работают. Зрение портится у детей.
Это
вот
правда.
Можно ли вот у вас в сети «Невская оптика» подобрать очки для детей?
Вот что касается детей. Во-первых, это большая, конечно, беда, то, о чем вы сейчас говорите. Поэтому вот на последней даже конференции мы собирались врачебные, мы говорили о росте миопии, близорукости во всем мире. И, безусловно, рост этой близорукости связан с тем, что изменился образ жизни наших детей. Это очень-очень-очень серьезная проблема. Я, к сожалению, даже не смею давать родителям такой совет, что отберите у детей планшеты
гаджеты.
И гаджеты.
Иначе они рушатся все семейные отношения.
Да, поэтому я не посмею давать такого совета, но это правда. Рост миопии колоссальный. Что касается приема детей, я сразу хочу сказать, чтобы родители это услышали. Вот детей оптометристы принимать не имеют права. До 18 лет прием осуществляют только врачи-офтальмологи. Либо это детские офтальмологические центры, либо есть детские врачи, которые работают и в оптиках. У нас есть детские тоже офтальмологи, которые принимают. Но то есть у нас 42 салона, то детские офтальмологи принимают только в 3 из 42. Поэтому
Главное, что они есть.
Они есть. То есть 3 детских офтальмолога у нас работают, они принимают детей.
Ирина Петровна, спасибо огромное за интересный разговор. Напомню, в эфире у нас была главный врач ЗАО «Невская оптика» Нина Петровна Троицкая. И разговор наш шел об очках, о том, как их правильно подобрать. А самое главное, выбрать и довериться именно тому салону оптики, где работают специалисты, которые реально могут вам помочь.
Спасибо вам большое за то, что вы меня пригласили.
До новых встреч.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».